«Я знаю, что делать», — сказала Шарлотта, так и не улыбнувшись. Я не могла не восхититься ее хладнокровием. Уже от одной мысли о том, что скоро я могу очутиться где-то в прошлом, мне бы стало жутко. Все равно в каком времени. В прошлом всегда кошмар творился. Все время войны, чума, оспа. А скажешь что-то не то, сразу обзовут ведьмы и сожгут. Вместо туалета в дырке, блохи у всех подряд. А по утрам каждый плюхал содержимое ночного горшка из окна прямо на улицу. И неважно, шел там внизу кто или нет. Шарлотту всю жизнь учили, как не растеряться в прошлом. У нее никогда не хватало времени на игры, подружек, походы по магазинам или на мальчишек. Вместо этого она занималась танцами, фехтованием и конным спортом, иностранными языками и историей. Начиная с прошлого года, она стала вдобавок ко всему каждую среду после уроков уезжать с леди Аристой и тетей Глендой неизвестно куда. Возвращались они только поздно вечером. Мои родственники называли это занятие по тайноведению. Нас никто в известность не ставил, какой там мистике обучали Шарлотту, даже она сама ничего не рассказывала. Когда Шарлотта только научилась говорить, то, наверное, первой ее фразой было «это секрет», а сразу за ней «это вас не касается». Лесли говорит, в нашей семье больше тайн, чем у секретных служб США и Великобритании вместе взятых. Вполне возможно, что она права. Обычно мы ехали домой на 8-м автобусе. Он останавливался у Баркли-сквер, а от него до дома было совсем близко. Сегодня мы пробежали эти 4 остановки пешком, как учила нас тетя Гленда. Я все время держала наготове мел, но с Шарлоттой ничего особенного не происходило. Когда мы подошли к двери, я, можно сказать, почти разочаровалась. Моя миссия во всей истории на этом месте подходила к концу. За дело бралась бабушка. Я дернула Шарлотту за рукав. «Гляди, тот мужчина в черном снова здесь». «И что с того?» Шарлотта даже не обернулась. Мужчина стоял прямо напротив у входа в дом номер 18. Он был, как обычно, в черном пальто и шляпе, надвинутой на глаза. Я вообще-то долго считала его привидением, но потом заметила, что Лесли и мои родственники тоже видят черного человека. Последние месяцы он почти круглые сутки дежурил возле нашего дома. А может, это были несколько таких вот одинаковых дядек в черном? Все мы спорили, кто он — вор-налетчик, частный детектив или злой волшебник. Последняя версия принадлежит моей сестре Кэролайн. Ей 9 лет, и она обожает истории про злых волшебников и добрых фей. Моему брату Нику 12. Истории про волшебников и фей он терпеть не может. Поэтому Ник был за версию с вором. Лесли и я отстаивали детектива. Каждый раз, когда мы хотели рассмотреть черного человека поближе, он либо быстро заходил в дом, либо садился в черный Бентли, всегда припаркованный рядом, и уезжал. «Это специальный сказкомобиль», — утверждала Кэролайн. «Когда никто не видит, он превращается в ворона. А волшебник становится малюсеньким человечком, седлает своего ворона и летит по воздуху». Ник на всякий случай переписал номер черного Бентли. «Хотя они, конечно, перекрашивают машину после того, как взламывают дом и цепляют новый номер», — сказал он. Взрослые вели себя так, словно не было ровным счетом ничего подозрительного в том, что черный следил за ними днем и ночью. Шарлотта, собственно, тоже. «Ну что вы пристали к бедному мужчине? Курит себе спокойно, вот и все». «Да уж, конечно. Я скорее поверила бы в волшебного ворона». «Пошел дождь, чего и следовало ожидать». «Ну, хоть голова-то кружится?» — спросила я, ожидая, пока кто-нибудь нам откроет. «Ключа от дома у нас не было». «Не действуй мне на нервы», — сказала Шарлотта. «Это случится, когда случится». Нам открыл мистер Бернхард. Лесли считала мистера Бернхарда, нашего швейцара, окончательным доказательством того, что мы почти такие же богатые, как группа Queen или Madonna. Я и сама толком не знала, кем был мистер Бернхард. Для мамы он был бабушкиной правой рукой, а бабушка называла его «старый друг нашей семьи». Для нас, детей, он был просто противным слугой леди Аристы. Увидев нас, он удивленно приподнял бровь. «Привет, мистер Бернхард», — сказал я. «Кошмарная погода, не правда ли?» абсолютно кошмарная. Пенсне в золотой оправе на крючковатом носу, большие карие глаза, своей внешностью мистер Бернхард напоминал мне сову, точнее филина. Следует надеть пальто, если выходишь из дому в холодную погоду.
«Да, конечно», — соглашалась я.
«Где леди Ариста?» — спросила Шарлотта. Она никогда особо не церемонилась с мистером Бернхардом. Наверное, потому что Шарлотта, в отличие от нас, еще ребенком не слишком его уважала. Хотя у нашего мистера Бернхарда и была черта, которая могла внушить уважение кому угодно. Он умел появляться из ниоткуда и тихо стоять у тебя за спиной. Двигался по дому он бесшумно, словно кошка. Ничто, кажется, от него не ускользало. В любое время, что бы ни случилось, мистер Бернхард всегда был на месте событий. Появился в доме он задолго до моего рождения. А мама рассказывала, что помнит его еще со времен, когда сама была маленькой. Потому мистеру Бернхарду, наверное, было столько же лет, сколько и леди Аристе, хоть он и не выглядел таким старым. Жил он в комнате на третьем этаже. Туда можно было попасть по отдельной лестнице с бокового коридора. Нам запрещалось даже заходить в этот дополнительный коридор. Мой брат был уверен, что мистер Бернхард оставил там открытые люки и прочие ужасные ловушки, чтобы только остановить нежелательных посетителей. Но доказать этого он не мог. Никто из нас ни разу в жизни не решился на то, чтобы переступить порог коридора. «Мистеру Бернхарду необходимо личное пространство», — часто повторяла леди Ариста. «Да-да, каждому из нас оно тоже не помешает», — говорила моя мама. Но говорила так тихо, что леди Ариста ее не слышала.
«Ваша бабушка в музыкальной комнате», — доложил мистер Бернхард Шарлотте.
«Спасибо». Шарлотта оставила нас у порога и бросилась по лестнице наверх. Музыкальная комната находилась на втором этаже, и никто толком не знал, почему она так называется. Там ведь даже пианино не было. Это была любимая комната леди Аристы и бабушки Медди. Там всегда пахло фиалковыми духами бабушки Медди и дымом от тонких сигарет леди Аристы. Проветривали там редко. Если долго находиться в этой комнате, то непременно начинало тошнить. Мистер Бернхард закрыл входную дверь. Напоследок я успела еще раз поглядеть на другой конец улицы. Мужчина в шляпе все еще был там. Ой, что это? Мне показалось, или он действительно поднял руку, как будто помахал кому-то. Может, мистеру Бернхарду? Или даже мне самой? Дверь захлопнулась, и я не стала дальше развивать свои догадки. В животе вдруг снова все сжалось, а в голове закружилось, как будто я катаюсь на американских горках. Перед глазами было темно, колени задрожали, и пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть. В следующий момент все уже снова было в порядке. Сердце бешено колотилось. Что-то со мной было не так. Странно все же чувствовать себя, как на американских горках, не катаясь при этом на них, и так уже два раза за два часа. Похоже, однако, на... Что за бред? Наверное, я начала чересчур быстро расти. Или у меня случилась опухоль головного мозга. Или просто есть захотелось. Точно. Я ведь не обедала даже. Моя порция украсила школьную блузку. Ух, ура! Вдруг я заметила, что мистер Бернхард внимательно изучает меня своими совиными глазами.
«Ай-яй-яй-яй-яй», — сказал он после долгой паузы.
Я почувствовала, что краснею. «Ну, я пошла. Домашнее задание делать», — пробурчала я. Мистер Бернхард кивнул. Вид у него был совершенно безразличный. Но, поднимаясь по лестнице, я чувствовала спиной его взгляд.